Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что нас ждет в церкви в день Светлого Христового Воскресения и во все дни следующей Светлой Седмицы. Вот подошли мы, наконец, проделан долгий путь. Сегодня последний вечер, когда из нашего церковного обихода уходит до следующего года постная триодь, то есть сборник песнопений и гимнов, посвященных тематике Великого Поста и Страстной Седмицы. Последний раз служба по постной триоде совершится незадолго до начала пасхальной заутрени, когда находящуюся в центре храма плащаницу священники унесут в алтарь. Вот как все это... Мы все это видим из храма. И воспринимаем это как зрители из зала. Очень многое происходит внутри, за закрытыми царскими вратами. Вот что там происходит?
Ну, как раз они готовятся открыться. Да, готовятся открыться на целую неделю. Вы знаете, это такая очень большая тема, потому что, конечно, то, что вы сказали, Марина, о вот том, что прихожанин воспринимает себя как зритель, это неправильно, это очень грустно. Жалко, что это так.
Ну, может быть, это не очень трагично, потому что я пришла в церковь первый раз в жизни именно на пасхальную заутренню, не зная ничего о том, что там происходит. И этого мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Когда ты стоишь в храме, ты понимаешь, что самое главное в этот момент происходит там. Двери закрыты, и ты не слышишь, и ты не видишь. И очень важно понимать, что происходит там.
Там совершается проскомидия для того, чтобы или приготавливаться для нее все. Там взмыленные священники пытаются успеть вынуть за каждое имя кип принесенных записок, частичку из просфор. И бывает, что сохраняется традиция переоблачения духовенства в разные цвета во время утренней, которая должна была символизировать и выявлять слова праздника в праздник, Пасха. И тогда пономари, алтарники, чтецы и духовенство раскладывают эти бесконечные ризы, вот, от чего мы, в конце концов, отказались. Вот, и путаются в них, детали облачений падают, вот, ленты завязываются, вот, которые должны их крепить на священнослужителя. Ну, такая нарастает предпраздничная суета, потому что очень много чего надо успеть. При этом еще постоянно приходят люди, которые говорят: «А я хочу исповедоваться». Вот, и из года в год мы им говорим, что, пожалуйста, приходите раньше, другое время. Но каждый человек, который соблюдал пост, который пришел и хочет причащаться, что мы, конечно, должны его исповедовать. И вот во всем этом священник, тем не менее, внутренне погружается в какую-то нарастающую тишину. Вот это удивительное состояние, когда... Как вы знаете, крестный ход начинается с троекратного пения в алтаре «Воскресение Твое, Христе, спаси», и первый раз оно поется при полном молчании храма тихо, второй раз громче, третий раз ликующе, громко, и допевается уже хором, который стоит и готов выйти на крестный ход. Так вот, с одной стороны, как бы вся суета, она должна замолчать, и священник, вот он остается, ну, это я, может быть, свои такие личные какие-то переживания, да, вот ты остаешься в этой такой звенящей тишине, а звенит она, потому что ты чувствуешь уже приближающуюся вот эту благодать, вот этот удивительный совершенно такой райский ритм пасхального богослужения, который как какой-то такой далекий голос, все ближе и ближе, все с большей властью приближается и захватывает, как такая стихия, как ураган такой, твое сердце, твой разум. Вот. Это такое удивительное совершенно состояние священнослужителя. Вы знаете, для меня пасхальное богослужение, это, я думаю, как для всех людей, это вершина жизни года. Это вот пик, это от и до ты идешь, от одной Пасхи до другой. И, конечно, я жду этого всегда. И это такое, даже можно сказать, такое откровение о том, как будет Царствие Божие. Вот оно дается, ну, мне на пасхальной службе, я поэтому с замиранием сердца жду, когда можно будет выйти из этой тишины и погрузиться вот в эту стихию.
А крестный ход, ведь это такое... Такая традиция, которая не во всех церквах поместных существует. Вот есть какое-то объяснение, как он вообще возник? Я читала, что есть версия, что это такой рудимент древнего цикла, в который были объединены Великая Суббота и Пасха. То есть это было как бы единое такое вот богослужение, когда оглашенные принимали крещение, и потом вот они из баптистерия шли, чтобы на пасхальной литургии причаститься. И вот это вот шествие торжественное, потом, когда эта традиция ушла, само шествие трансформировалось вот в традицию крестного хода.
Ну, может быть и так. Есть несколько точек зрения на возникновение. Дело в том, что и в разных уставах тоже по-разному. В Иерусалиме все богослужения совершались прямо на тех местах, на которых они происходили. И иерусалимский епископ, в позднее время патриарх, он просто переходил вместе с клиром совсем с одного места на другое, и это потом трансформировалось в какие-то вот оставшиеся у нас такие богослужебные ритуалы, часть нашего богослужения. Но мне больше, наверное, по душе объяснение, что пасхальный крестный ход — это наше соучастие в беге жен мироносец, которые идут и возвещают, что Христос воскрес. Представьте себе, вот где Христос воскрес, да, это место, где сейчас храм гроба Господня, достаточно далеко находится от места, где проходила Тайная Вечеря.
Да.
То есть это расстояние, и вот представьте себе, вот Мария Магдалина, вот она бежит. Она бежит, она боится потерять эту радость, расплескать ее, она ни с кем не говорит, уж никто не поймет, да, рано еще, может быть, большинство людей спит, она бежит донести до апостолов, что Христос воскрес, что смерть побеждена, понимаете, вот приходит, а ей не верит, да, но она-то знает, что это правда, она знает, потому что она любит, ее сердце понимает, что Христос воскрес, что это был действительно Он, что это не привиделось. Вот это удивительное совершенно такое вот состояние души этого прекрасного человека. Или, например, как в воскресном Евангелии мы это читаем в течение года на всеношных бдениях, рассказывается о том, как ученики-то не поверили Марии Магдалине, но Петр, встав, побежал ко гробу. Удивительно совершенно. То есть в Петре, который перестал быть учеником. Христос говорит: «Пойди, скажи моим ученикам и Петру». То есть он в этот момент, до прощения, предавшего его, отрекшегося, он не может назвать учеником, понимаете? Вот в нем загорается заря веры. И он, будучи уже достаточно все-таки в летах, он бежит. Иоанн его обгоняет, потому что Иоанн молодой. Вот. Но он прибегает к гробнице и не смеет зайти. Она распечатана, открыта, воинов нет. Вот это состояние открытия того, что сейчас будет. А что сейчас будет? Сейчас будет ликование всего мира, выражаемое в пасхальном богослужении. И вот крестный ход — это вот такое путешествие.
А почему заутренне начинается с того, что духовенство заходит в притвор и двери закрывают?
Ну, это символ вот этих разбитых дверей ада. вот на иконе Воскресения мы всегда видим, что Христос опирается на скрещенные такие двери ада, вельи разбиты, иногда там повержены, связаны сатана, разбросаны детали, там петли, ключи, замки, вот скобянка, как мы это называем, да, вот все это разбросано, потому что воскресенье ударило, эти врата разлетелись, вот, и врата храма, поэтому тоже весть о воскресении Христа — это символ такой, что они открываются, вот, и начинается уже это ликование.
И начинается пасхальный канон, который не похож ни на что на свете, потому что, во-первых, все поется, очень много движения, потому что все время диаконы, священники с кадилами, с тресвечниками, с возгласами, на которые громко надо отвечать. В общем, происходит какая-то фантасмагория в храме, совершенно не похожая ни на одну службу, к которым все привыкли. Почему так необходимо вот столько движения, столько звука, столько всего?
Ну, вы знаете, в Древней Церкви и даже до времени преподобного Сергия Радонежского на Руси, когда был в основном у нас студийский устав, там вообще было значительно больше чтения, чем пения. И пение было очень редким, и оно означало, что праздник. Вот для древнего человека это действительно так. Поэтому, когда праздников праздник, когда самая великая служба, конечно, тогда сплошное пение. Но надо понимать, что это пение было другое. То есть это пение всех в храме. Вот когда в уставе написано, что лик поет, да, и духу твоему тебе, Господи, подай, Господи, это должен петь весь народ. Понимаете? И именно тогда, кстати, если возвращаться к тому, с чего мы начали, человек не будет воспринимать себя зрителем. Вот, это наша большая потеря, что весь народ этого не поет. Вот, конечно, если будет петь весь народ, это будет музыкально значительно тяжелее слушать, но духовно это будет очень правильно.
Вот. Ну, Бог даст, мы к этому еще вернемся.
Ну, хотелось бы, да.
А почему всегда из года в год завершается утреннее пасхальное чтением слова огласительного Иоанна Златоуста?
Ну, потому что этот великий шедевр, одна из вершин святоотеческого богословия, настолько прекрасен и настолько передает дух именно пасхального торжества, что церковь оставила его для чтения. Вот эти слова великого аскета и святителя о том, что все приглашаются на пир веры, что и постившиеся, и не постившиеся, и в 11 час пришедшие, и с первого часа потрудившиеся, что все, кто только этого желает, Богом прощен, и смерти больше нет. Он цитирует Исаию пророка: «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Больше нету, повержен». Вот, был поруган. Удивительные совершенно слова. Вообще, вот то, что касается канона, он поется, и да, это выражает праздник, но, наверное, каждому человеку надо его дома в это время, во время пасхальной седмицы, внимательно прочитать, потому что это же удивительное богословие совершенно. Очень глубокое, очень тонкое, очень выверенное и очень красивое.
И очень красивое, я тоже хотела сказать.
Да, и очень красивое, понимаете? Поэтому вот за пением, за вот этой праздничной формой не надо забывать о самом тексте.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений Пасхи и Светлой Седмицы. Ну вот, заутренне закончилось, и начинаются пасхальные часы, которые тоже ни на что абсолютно не похожи. Во-первых, они тоже поются. Это многократно повторяемое пасхальное богослужение, которое мало того, что заменяет все часы, но еще и повечерие, и полуночницу, а также утреннее и вечернее молитвенное правило, которое мы читаем дома. То есть вот вместо всего-всего-всего этого поются потрясающие пасхальные часы. Что это за практика? Почему это? Причем это же на протяжении всей Светлой Седмицы. И тут-то как раз и возникает вопрос, почему мы это все не поем все вместе? На самом деле, когда столько раз это повторяется, тогда можно уже и выучить слова.
Очень многие семьи поют вместе. Поют с детьми, муж, жена, там, бабушка, дедушка. Поют это, и это действительно прекрасно. И опять эти слова нельзя пропускать мимо себя. «Яко живоносец, яко рая краснейший, воистину чертога всякого царского показать светлейший Христе гроб, то источник нашего воскресения». Вот краше любого дворца, да, любых хором, который может воздвигнуть человек, это тут пещера, из которой выходит воскресший Христос. Да, источник. Почему? Потому что это источник нашего воскресения. Вот эти все слова, их даже не надо особенно много говорить, поэтому сами пасхальные часы, они очень короткие. Просто человек находится в состоянии хвалы воскресшего Христа, он может их повторять бесконечно. И действительно, это вершина. Они еще короткие, потому что время долгих слов, оно закончилось Великим постом, а теперь вот эта радость вот наступило. Поэтому это, может быть, для того, чтобы почувствовать, как это радостно, надо не только спеть их как утренние и вечерние молитвы, а и днем остановиться и спеть их еще раз, и еще раз, и еще раз спеть. Понимаете? В конце концов, если мы вернемся к службе часов обычных, которые в течение года совершаются, вот вы как помните, там есть 40 раз читаемое «Господи помилуй».
Да.
Вот исторически исследователи-литургисты считают, что это время, которое было посвящено погружению в Иисусову молитву. Вот вся братья собралась между какими-то трудами вот на этот час, в это время. Это не был какой-то такой малозначимый перерыв между, там, допустим, утренней литургией. Не так. И вот и было посвящено время Иисусовой молитве. Осталось вот это «Господи помилуй» 40 раз. То есть это такое освящение всего времени. А здесь ликование.
Но здесь еще ведь нету покаянных слов, нету псалмов, и, собственно, до конца празднования Пасхи отменяются земные поклоны.
Да, отменяется чтение псалтири, хотя почти все тексты пронизаны все равно цитатами, скрытыми или прямыми из псалтири, да, «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», знаменитые пасхальные стихи, это тоже Давид. Вот. А то, что отменяются земные поклоны, это прекрасно, это очень важно, и на это надо обязательно обратить внимание. Дело в том, что земной поклон — это телесное выражение покаяния. Покаяние нужно, покаяние должно быть, но бывает время, когда покаяние заканчивается, потому что все собой напитывает, покрывает и пронизывает радость присутствия воскресшего Христа и радость о его воскресении. И покаяние становится неуместно, понимаете? Вот, не потому что это плохо, а потому что сейчас время большего. Именно поэтому земной поклон на Пасху неуместен. Как, вы знаете, один хороший священник, я помню, давно сказал, так немножечко, может быть, диковато звучит, он говорит: варенье хорошо и селедка хорошо, варенье с селедкой плохо. Вот, понимаете, вот сейчас варенье, да, селедка осталась. Вот, но очень важно, и мы это понимаем, мы на Пасху это понимаем, потому что мы восстановлены в сыновстве, мы прощены в этом воскресении. Все, ад, да, смерть, где твоя жало, где твоя победа, нету. Понимаете, ад побежден. Вот, и потом мы это теряем. И это очень плохо, потому что есть древняя традиция, которая зафиксирована в постановлениях, между прочим, двух Вселенских соборов. Первое — это, по-моему, 20-е правило, 6-е — это 90-е правило, о том, что во все воскресенья года не должно быть земных поклонов. Дело в том, что вот эту радость христиане сохраняли в течение года именно через пасхальную радость воскресных дней. А у нас она очень сильно утеряна. У нас утеряна. Мы, вот я выношу чашу, допустим, в воскресный день. Почти весь храм пытается сделать земные поклоны. Земной поклон. Это неправильно. Вот да, мы тело и кровь Христов в другие дни мы делаем, а в воскресенье не надо. В воскресенье вот можно себе представить, как отец в притче о блудном сыне поднимает, да, вставшего на колени блудного сына, велит дать ему белую ризу, перстень на руку, и когда тот, может быть, еще раз попытается встать на колени, он скажет, что ему все, сыночек, достаточно. Не надо, это время кончилось. Теперь пир, теперь мы возлежим, теперь мы пируем. Мы утешаемся, мы насыщаемся общением. Вот, и действительно земной поклон в это время неуместен. Мне кажется, что нам обязательно надо вернуться к тому, что в воскресные дни вся церковь не делает земные поклоны, и вернуться к этому надо просто за послушание. Ведь это, повторюсь, это Вселенские соборы. Обычно сторонники земных поклонов в воскресный день говорят, ну а если тебе Христос явится, ты что, не станешь на колени? Ну, хочется спросить, вам он часто являлся? Конечно, встанем. А может, он меня тогда и поднимет?
И вот начинается литургия Иоанна Златоуста. Литургия, которую мы, казалось бы, так хорошо знаем, которая больше всего служится в течение церковного года. Но она тоже другая. Я даже сейчас имею в виду не песнопение, а вот сам ее строй. И удивительное чтение Евангелия, удивительное с точки зрения содержания, ведь на самом деле начало Евангелия от Иоанна, там нету повествования о воскресении Христа. Казалось бы, содержание всего, что мы празднуем, это его воскресение. А Евангелие, которое читается на этой службе, оно совершенно о другом.
Ну, оно о другом, но оно откровение о самом главном. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. То есть это самые великие таинственные слова из новозаветного откровения о Сыне Божьем. Вот, и о том, что мы приняли в нем благодать, которая выше закона. Эти слова, конечно, в этот день и должны звучать. Удивительно, что они звучат на разных языках.
Вот я хотела как раз спросить, почему они звучат на разных языках, и, собственно, почему эта практика никуда не уходит, хотя эти языки уже давно никто не понимает.
Ну, даже так бывает, что священник русскими буквами напишет себе там 5 стихов на греческом, потом их же на латыни. Вот, и у нас есть прихожанка, которая преподает в МГУ древнегреческий. Она, я стыжусь на нее смотреть всегда, когда читаю. Вот, она меня щадит, не делает мне замечаний. Но, конечно, ну, не в этом главное. А главное в том, что церковь нам в этот день напоминает о том, о чем мы очень, к сожалению, большому забыли. О том, что проповедь никуда не делась, как задача церкви. Причем здесь другие языки? Это память об апостольском веке, когда апостолы шли туда, где еще Евангелие не слышали, возвещали, и говорили прежде всего о чем? О том, что Христос воскрес. И говорили, и, получив дар говорения на других, на иных языках. Понимаете? А сейчас мы сталкиваемся с огромным наследием времени, когда в Российской империи проповедовать не было кому-либо нужно, все были христиане. Только где-то там на Алтае, на Камчатке там, или на Дальнем Востоке специально обученные люди, закончившие миссионерский факультет в Казанской академии, или к этому призванные, они там кому-то проповедовали. Вот. А это же неправильно. А в советское время вообще нельзя было проповедовать. И мы забыли о том, что проповедь о воскресении Христовом, желание поделиться этой радостью, вот как, понимаете, оно должно наполнять человека, как Марию Магдалину, когда она бежит к апостолам. Она удержать это не может. Вот. А мы об этом забыли совершенно. И даже сейчас, когда священник пытается найти какие-то новые формы проповеди, вы знаете, он сталкивается с очень большим сопротивлением со стороны старых прихожан. Вот для меня это было очень горестным откровением. Мы при нашем храме, он действует культурно-просветительский центр уже там порядка 12 лет. Но люди, которые воцерковлены с конца 80-х, начала 90-х, очень многие против. Они считают, что неправильно. Вот если человек придет и задаст вам, батюшка, вопрос о вере, то вы должны на него отвечать внимательно и с любовью. А вот чтобы куда-то идти, кому-то говорить, да еще на других языках, вот нет. Так мне кажется, что всем, кто так считает, вот эта служба напоминания о том, что это не так, природа церкви другая. Конечно, это надо уметь делать, это не надо метать бисер перед свиньями, это отдельная тема большая очень, но все-таки в природе церкви именно проповедь. А не случайно ведь читается книга «Деяния апостолов», да? Потому что она о чем книга «Деяния»? Она о том, что Павел не мог на одном месте сидеть, понимаете? Он все время шел и рассказывал. И Павел это только, апостол Павел это только один, может быть, самый великий из них. И был еще и Сила, и Варнава, и Тимофей, и очень много других людей, которых просто только предания остались, текстов не осталось. Вот, но это были люди, которые шли и говорили о том, что Христос воскрес, и обращали в эту веру тысячи и тысячи других людей.
Ну вот, завершается литургия, и совершается чин освящения артоса. Что такое артос? Мы видим огромную просфору, которая потом остается на аналое рядом с царскими вратами на всю Светлую Седмицу. Что это за просфора? Что она символизирует?
Ну, вспоминается путь Моисея с богоизбранным народом из египетского плена в Святую Землю во время освящения, который уподобляется, или которому уподобляется наш путь через Великий пост, пройденный вот эти 40 дней. Вот. И мы освящаем этот хлеб для того, чтобы в конце Светлой Седмицы раздать его людям, и через этот освященный хлеб, который освящается во здравие души и тела, вкушая его в течение года, человек напоминал себе о радости Пасхи.
Когда я только пришла в церковь, мне говорили, что вот кусочек артоса и крещенская вода, если кто-то в семье тяжело болеет, вот это принимать можно как бы, ну, не замещающее причастие, но где-то очень близко.
Да, это такая вера в церкви есть. Допустим, люди, отлученные от причастия по каким-либо причинам, для них величайшей святыней была именно агиасма, святая вода, и, наверное, тоже артос. Понимаете, ведь человек теряет память о близости Бога, а Бог готов быть близко практически всегда. И вот эти какие-то, может быть, материально ощутимые вещи, такие как хлеб, даже если он стал совсем твердым, да, там, за несколько месяцев, вот они действительно могут вернуть человека к памяти о Пасхе. Понимаете, это... Вот я недавно открыл ящик нашего красного угла и нашел венчальные свечи. Я их взял в руки, понимаете, вот прошло 28 лет, вот, а жена-то любимая еще больше, вот, и да, вот это просто предмет, это просто воск, но сколько он напоминает, сколько он будет, понимаете, это, церковь пользуется этим, что человек и духовен, и материален, и душевен. И вот эти, действительно, вспомните, например, на прощенное воскресенье есть традиция во время чина прощения петь пасхальные стихиры без завершительных «Христос воскресе». Это действительно будет в нас, мы как бы поднимаемся над горизонтом и заглядываем в конец этого пути, когда он придет с этой пасхальной радостью. Вот, поэтому напомнить себе об этом очень хорошо.
Ну и наши куличи, по-видимому, тоже происходят в какой-то степени от этого артоса. Тем более, что, насколько я читала, раньше, собственно, освящение куличей происходило как раз после завершения пасхальной литургии.
Конечно, да, по уставу оно происходит после. К сожалению, в обществе христиан, потерявших вкус к пасхальному богослужению и к причастию тела и крови Христовых, вот эта крошечная часть, совсем малозначимая, в общем-то, пасхальных традиций, она вытеснила все остальное. Вот это очень грустно и печально. Но надо об этом людям говорить. Люди приходят освящать куличи. И мы им всегда говорим о том, что это вот самая малость. Это совсем немножко. Приходите, попробуйте побыть на пасхальном богослужении. Почувствуйте радость и благодать этого дня. Чтобы это не заканчивалось для вас и не ограничивалось только освящением еды.
Но вот есть еще одно пасхальное богослужение, о котором многие забывают. Это Великая Вечерня. Причем на самом деле она настолько на месте. Вот мы были ночью на богослужении. Мы после этого днем собрались с близкими, разговелись. И вот чего-то еще хочется, хочется душе чего-то еще. И ты попадаешь на эту потрясающую, какую-то теплую, такую, ну, не такую празднично напряженную, что ли, как ночное богослужение, но такую вот окутывающую тебя любовью службу. Очень жалко, что она, как правило, бывает при небольшом стечении народа.
Ну да, действительно, многие для себя ее еще не открыли. Духовенство очень часто в этот день на поздравление своего правящего архиерея, такая традиция. Вот, но мы ее просто служим второй раз у себя в храме позже, а потом собираемся со всеми желающими, сотрудниками храма, там, певчими, прихожанами, просто садимся и о чем-то говорим, вспоминаем, делимся этой радостью. То есть она у нас продолжается в трапезе.
Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».